Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. А сегодня мы поговорим на тему, которую мы периодически поднимаем в наших программах, а именно, как складывается очень часто обыденное сознание, каким образом какие-то серьезные понятия или исторические события потом как-то преображаются и становятся нашей частью такого ментального багажа. Так вот, сегодня вообще тема такая вполне себе серьезная, а именно это представление о гражданской войне. Вообще, что такое гражданская война? Из истории мы понимаем, да, про историю нашей страны, знаем, как происходили гражданские войны в других странах. Но очень часто какая-то серьезная система понятий, обмерщаясь, так сказать, да, проникает в наше сознание и становится некоторой метафорой многих событий, которые, казалось бы, к гражданской войне не имеют никакого отношения. Поэтому как бытовое сознание воспринимает это, скажем, да, словосочетание? Вот, собственно, мы попробуем сегодня поговорить. Поэтому назвала свою программу «Гражданская война как метафора и как реальность». И сегодня мы поговорим с нашими гостями. Да, хочу сказать, что, как обычно, наши темы обычно порождены какой-то важной книгой, которая недавно вышла в свет. И в данном случае это книга, которая называется «Имя раздора. Политическое использование понятия гражданская война в 1917-18 годах». И сегодня наши гости, представлю их, это Борис Колоницкий, ответственный редактор книги, доктор исторических наук, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге и ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН. Борис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Второй наш гость – Александр Резник, соредактор книги, кандидат исторических наук, независимый исследователь. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
И третий наш гость – Константин Тарасов, тоже соредактор книги, кандидат исторических наук. Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте.
Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Вообще, давайте начнем, как говорится, с самого начала. И в вашей книге, мне кажется, очень важный такой вступительный раздел – это разговор о том, вообще, как появляется это словосочетание, вообще это понятие «гражданская война» в европейской культуре. Вот, может быть, мы немножко об этом поговорим, мне кажется, это довольно важно. Насколько это древняя традиция, да, или древнее явление, или древняя метафора, или это исключительно принадлежность нового времени? Кто бы хотел начать?
Ну, хорошо, давайте начну я. Ну, на самом деле, одну из книг, которая повлияла на наше решение написать нашу, книга американского исследователя Армитеджа «Гражданская война. История в понятии», по-моему, так она называется. И многое, что мы знаем про историю использования и разработки этого понятия до нашего периода, мы обязаны этой книге. И тут, на самом деле, идет большой спор между исследователями, когда начинать. Есть такое мнение, что первым известным употреблением стало упоминание этого понятия Цицероном. И некоторые исследователи полагают, что раз появилось понятие, вот с этого момента мы можем отсчитывать время использования понятия. Другие говорят, и очень часто в качестве примера гражданской войны даются описания внутренних конфликтов внутри полиса у Фукидида. И иногда тексты Фукидида переводится с использованием понятия «гражданская война», но люди, придерживающиеся первой точки зрения, считают что это не вполне правомерно, потому что гражданская война, упадка республиканского Рима, переходный этап к империи – это все-таки конфликты другого масштаба и другого качества. Здесь граждане довольно большой территории противоставлялись себя и воевали с другими гражданами, воевали с согражданами. То есть это какое-то новое. То есть, ну, гражданской войне с этой точки зрения должно предшествовать создание сообщества граждан.
Вот хотела бы, да, Константину Александру, а что, понятие гражданственности гражданина не существовало, скажем, в Древней Греции и Риме, но, в общем, существовало с условными издержками. Понятно, рабы не входили в это понятие, но гражданское общество не в современном, конечно, плане, но идея объединения людей, да, внутри полиса или империи, все-таки идея гражданственности, ну, она же была.
Ну, если позволите, я бы тут добавил, может быть, часть вот того, что касается представлений людей, уже непосредственно относящихся к периоду 1917 года. И здесь, конечно, вся эта история, связанная с там, античными полисами, гражданской войной в Риме, она, конечно, в основном касалась учебников, да, где в той или иной степени эта ситуация описывалась. Но в не меньшей степени оказывало влияние и чуть более позднее представление о обществе, как вы правильно говорите, то есть понимание граждан и проговариваемое очень часто в период Первой мировой войны понятие «гражданский мир», да, на разных языках, с разными акцентами, «Бюргфриден», да, «Юнион Сакре», да, то есть то, что касается вот, единства общества перед лицом Первой мировой войны. Да? То есть это, с одной стороны, миф, да, с одной стороны, это часть агитации того времени, но он подразумевал вот какое-то появление вот этого единства. И на самом деле можно почувствовать, что понятие «гражданская война», в том числе в контексте такого антонима гражданского мира, тоже имеет значение. Да? То есть в речах видного социал-демократа немецкого Карла Каутского, да, то есть объявление гражданской войны, да, или идея гражданской войны, это прежде всего было противопоставление гражданскому миру. То есть, с одной стороны, действительно, общество начала века – это далеко не всегда там, такое гражданское общество, но, тем не менее, риторика единения, которая как будто бы подразумевается, да, вот этим вызовом 1914 года, она, безусловно, оказывает влияние и на там, попытку единства, и на тот раскол, который тоже начинает проговариваться.
Я бы только добавил, что для нас вот принципиально важно, что республиканская традиция, очень мифологизированная, она использовалась отдельными, ну, скажем так, идеологами начала XX века, но в широком употреблении отсылки к гражданам, в кавычках, древности присутствовало крайне редко. То есть вот понятие революции, гражданской войны, они относятся к тем новым понятиям, которые с большими порой трудностями осваивались и вот формирующимся гражданским обществом в позднероссийской империи и после февральской революции.
А вот мне просто интересно в данном случае такой вопрос любителя. Но как бы все-таки, да, понимание гражданской войны в нашем современном звучании — это как бы внутренний конфликт между разными группами, в общем, одного общества. Да, вот в нашей стране, да, был такой вариант. Ну, в Англии в 17 веке была та самая гражданская война, которая очень сильно повлияла на философские направления. Мы немножко об этом поговорим. Но вот мне очень интересно, когда это становится и что определяется. Ну, предположим, невероятный, тот же самый, как чудовищный конфликт между католиками и протестантами, который происходил по всей Европе, причем внутри одних стран. Да, ну, там Франция ужасающая, Варфоломеевская ночь, да, огромное количество резни. А почему, например, они не рассматриваются как гражданские войны? Мы говорим о религиозных конфликтах или рассматриваются? Борис.
Современниками рассматривалось, то есть, ну, недавно перевод с итальянского, наверное, книги свидетеля событий Далила, по-моему, мы цитируем его, Ну, это современное название, уже в XVI веке использовали. И на самом деле такой новый импульс для использования понятия и для применения его не только к истории Рима, но и к другим периодам, другим странам, дали именно религиозные войны XVI века, так что использовалось.
Но не случайно, кстати, у нас действительно вот в расхожем таком употреблении мы склонны отделять подобные конфликты от понятия гражданская война, ну, большинство, я бы сказал, потому что гражданская война, особенно после 20 века, имеет отчетливо негативную коннотацию. Да? А в 18-19 веках, как мы можем прочитать в одной из глав истории понятий Козели, как, кстати, как конкретно эта глава, я забыл авторов, да, ну, вот она была издана издательством «Новое литературное обозрение», и там можно увидеть, как отнюдь не только левые социалисты или коммунисты, но употребляют понятие «гражданская война» либо в нейтральной, либо в даже позитивной коннотации, как некий конфликт, который необходимо решить с правительством, например, своей собственной страны, если она уступает против народа.
Ну, я бы добавил еще, что очень редко противоборствующие стороны, и одна, и другая, именуют конфликт гражданской войной. Очень часто одна сторона считает так, а другая нет, потому что само определение конфликта как гражданской войны связано с какими-то военными, финансовыми, экономическими, юридическими и другими выгодами для одной страны и отсутствием такового для другой. А иногда первоначально конфликт не описывается как гражданская война ни одной из сторон, потому что, допустим, гражданская война в Соединенных Штатах Америки – с точки зрения правительства это был мятеж, который следует подавить, а с точки зрения Юга, ну, в общем, это была фактически война между, ну, за независимость, за свободу, за продолжение как бы революции. Революционную риторику использовали и те, и другие.
А вот как-то какой-то водораздел сейчас, я бы сказала, вот в науке существует, не в бытовом сознании, а в науке. А вот где заканчиваются какие-то, да, не знаю, протесты, которые в обществе происходят. Все, а где начинается гражданская война?
Ну, это хороший вопрос. Я думаю, коллеги подключатся. Но на самом деле, если говорить о начале 20 века, то, как вы сказали, было даже не раздел и раскол, а была мозаика. И сейчас, ну, тоже мозаика. Некоторые коллеги наши отказываются от характеристики, так же, как и современники гражданской войны, как гражданской войны, называют ее смутой, вкладывая в это разный смысл, а иногда вообще не давая никаких определений. Иногда как-то есть обратные вещи. Иногда смутное время некоторые историки называли гражданской войной. Так что единой точки зрения нет. Но выход из этого в каждом случае давать какое-то, ну, более-менее определенное определение, извините, если так можно сказать. Коллеги, может, вы добавите что-то?
Если можно, я тоже добавлю. На самом деле, вот в этом и состоит задача нашей книги. То есть мы пытаемся отделить гражданскую войну как исследовательский термин, да, как попытку рационализировать, да, какие-то явления, которые мы, как жители там, 21 века, считаем гражданской войной от того, как гражданская война переживалась, как она называлась, современниками, да, то есть вот в 1917-18 годах, немножко раньше и немножко позже. На самом деле, действительно, есть большая дискуссия, даже если мы берем российскую гражданскую войну, откуда мы ее отсчитываем, с какого момента, да, то есть кто-то там уже с февраля 17 года говорит, что началась гражданская война, кто-то с июля, кто-то с августа, кто-то говорит «Раскол учредительного собрания», кто-то говорит «Выступление чехословацкого корпуса». Да, и здесь используются разные критерии, которые выставляют эту точку отсчета. Да, мы как раз своим исследованием хотели показать, как вот ситуация, которая переживается людьми, начинает восприниматься как гражданская война, но в более-менее современном его значении, да, как крупный вооруженный конфликт, да, так сказать, где на разных сторонах большие силы и так далее. Да, то есть, и это самое главное появляется далеко не сразу. Я, наверное, бы ответил именно так, что мы пытаемся как раз и найти вот эту вот границу между тем, как это понятие, да, начинает складываться в современной там науке, то, о чем говорят историки, политологи и так далее, и как это сами люди пытались себе представить, вообразить, да, вот этот конфликт.
Я как добавлю, что скромная амбиция вот нашего многолетнего труда заключается в том, чтобы предложить коллегам не только по историческому цеху, но и там из социальных, политических наук некий иной инструментарий для анализа того, как начинаются гражданские войны, какие подчас очень субъективные моменты восприятия, конструирования понятий, и вообще насколько важен язык в данном отношении, уже как бы, конечно, учитывая всю ту революцию в гуманитарных науках, которые там, мы за 20 век претерпели, очень странно объяснять каждый раз такие вещи, что язык занимает центральное место здесь. Но, к счастью, вот издательство «Новое литературное обозрение» выложило в открытый доступ на сайте введение, написанное Борисом Ивановичем, и там дается очень простой и понятный контекст. Мы живем в эпоху гражданских войн, в первую очередь. Это самый распространенный вид, собственно, войн, которые наблюдаются. Они бывают очень кратковременные, а некоторые длятся десятилетиями. То есть и сейчас несколько десятков по разным подсчетам гражданских войн ведется. И я вот сам сейчас изучаю то же самое, ну, я так как бы упрощаю, но я решил посмотреть, а что было в эпоху перестройки начала 90-х, потому что мы часто так или иначе к этому обращались, но вот систематически не исследовали. И вот, ну, куда ни посмотри, на самом деле примерно похожие сюжеты, которые мы рассматриваем, они появляются. И прямо сейчас мы можем включить новости и услышим от разных, совершенно разных политиков, идеологов и там, лидеров общественного мнения, что вот идет гражданская война. Вот глобальная, причем гражданская война. Это говорят не только сумасшедшие, но, хотя в первую очередь политически сумасшедшие, но очень много, казалось бы, вот адекватных людей. То есть это одно из тех вот, ну, означающих, которое подчас, если ну, не пустое, то очень такое блуждающее. Да? И это то понятие, с которым мы еще очень долго будем жить.
Ну вот как раз, собственно, меня очень заинтересовало в книге, вот это такое, я бы сказала, превращение этого термина, вот такой обиход, я не знаю, обыденный, да, потому что любой конфликт можно определить как гражданская война. И этим стали пользоваться и политики, и это в общественном сознании тоже. Но я хочу заметить, вот что касается перестройки, что все-таки травма гражданской войны, ну, которая, согласимся, была в России. И мы еще поговорим, что это сознание, вот, да, вообще метафора гражданской войны стала вообще, может быть, доминирующей в общественном сознании в 20 веке. Это страх перед гражданской войной, возможно, удержал общество от каких-то повторов чудовищных и кровавых столкновений. Так что мне как-то было очень интересно, читая книгу, вот понять, как этот термин проникает в общество и как оно начинает им пользоваться. Потому что очень интересное описание, о чем бы я хотела послушать, как общество начинает задолго до этой гражданской войны, а просто, да, какие-то социальные конфликты, Первая мировая, да, общество недовольно, начинает играться с этими метафорами, да, и ощущение, что, значит, используя его, что приближают, собственно, реальную гражданскую войну, потому что складывается некоторое представление и система координат. Вот можно ли так это трактовать? Да? Вот, потому что то, что вы описываете, да, это, значит, вдруг какой-то момент в прессе, в обществе появляется любой конфликт, условно говоря, думая с, там, я не знаю, с оппозицией или все прочее, начинает описываться в терминах гражданской войны. Борис.
Спасибо. Ну вот ваш вопрос дает возможность рассказать еще о каких-то ключиках нашей книги. Потому что, ну, конечно, то, что мы делаем, это не чистая классическая история понятий, и это не Кембриджская школа интеллектуальной истории. Мы говорим о потреблении политическом. И вместе с тем мы говорим об этом словосочетании не только как о научном термине и как о понятии. Это словосочетание имеет очень сильную эмоциональную нагрузку. И конечно, к истории эмоций мы обращаемся здесь. И это особенно сильно чувствуется в текстах и в подходе четвертого члена нашей редколлегии Константина Валерьевича Годунова, который сегодня не смог участвовать. И это политическое использование страха перед гражданской войной. Вот у Ленина есть такая статья «Пугают гражданской войной» осенью 1917 года. И, в общем, ну, он делал свои выводы, грубо говоря, что гражданская война, в общем, и не так страшна, и все будет разрешено быстро. Но он пишет о страхах перед гражданской войной, которые были очевидны и использовались буквально всем спектром политических сил, от большевиков до либералов, в 1917 году. И один из таких грустных выводов нашей книги – распространенный и, в общем-то, вполне обоснованный страх перед гражданской войной не является условием, достаточным для предотвращения гражданской войны. То есть, да, я согласен, это же мои ощущения тоже. Во время перестройки боялись гражданской войны. И, в общем, это был такой положительный фактор. Но одного этого мало, как показывает исторический опыт. Иногда люди боятся гражданской войны, а вместе с тем идут по направлению к этому конфликту.
Я бы сказала, да, но то, что вы описываете, начало 20 века, это как бы страх, предчувствие каких-то катаклизмов. Но мне кажется, что касается конца 20 века, именно эпохи перестройки, падения Советского Союза, этот опыт страшный был, настоящий. Да? И еще, грубо говоря, поколение вот только-только уходило, которые пережили эту гражданскую войну. Да? То есть определение никто, может быть, не давал в обществе точно какое, но ужас, который был. И, кстати, если уж мы говорим об этом, что дальнейшая политика, особенно сталинского периода, она же была вся построена на идее гражданской войны, внутреннего, да, конфликта, постоянные враги, с которыми надо было бороться. Это же было наследие гражданской войны. Не было ли в тот момент, все-таки можем сказать, что общество какой-то исторический урок все-таки восприняло?
Ну, я бы сказал, что вообще весь 17-й год – это момент проговаривания гражданской войны, и каждый кризис, который описывался как гражданская война, казалось бы, воспринимается как урок. И на самом деле, каждый раз проговаривая эти конфликты, которые, ну, как мы уже постфактум знаем, мирно, ну, относительно мирно разрешались, да, опять-таки, в сравнении с полномасштабным конфликтом, который развернулся уже по всей России, да, как будто бы вот этот страх перед гражданской войной усваивался, и как будто бы уже к октябрю слово «гражданская война» не было таким уж страшным. Да, то есть про апрельский кризис говорили, что вот произошла гражданская война, про июльский кризис говорили, что произошла гражданская война, корниловское выступление, гражданская война. И все это вроде бы завершалось достаточно быстро, без каких-то действительно масштабных конфликтов. И, безусловно, как мне кажется, что это повлияло на восприятие ситуации в октябре, когда Ленин тоже писал о том, что гражданская война – это не очень страшно. Да, если она произойдет, она будет краткосрочной, большинство сил на нашей стороне, сопротивление буржуазии будет не сильным. Мы не очень знаем, насколько, да, вот эти тексты, значит, читались, как они воспринимались и так далее. Но, тем не менее, такая риторика имела место. Да? То есть и после октября об этом достаточно много писалось в прессе советской, да, пробольшевистской, можно так сказать. И в этом смысле, казалось бы, общество как будто бы выучивает эти уроки, хотя это все оказалось гораздо более масштабным в итоге.
Мы сейчас прервемся, да, выйдем на небольшой перерыв, а после него мы продолжим разговор на эту важную, серьезную тему. Так что прошу наших радиослушателей, не переключайтесь.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня обсуждаем тему «Гражданская война как метафора и реальность». Опираемся при этом на книгу «Имя раздора. Политическое использование понятия гражданская война 1917-18 годов». И сегодня наши гости, еще раз повторю, это Борис Колоницкий, ответственный редактор книги, доктор исторических наук, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге и ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, Александр Резник, редактор книги, кандидат исторических наук, независимый исследователь, и третий гость Константин Тарасов, редактор книги, кандидат исторических наук. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Но, знаете, я хочу немножко вот отступить назад. Мы уже там и до перестройки дошли, и до революции 17-го года гражданской войны. Но мне кажется очень важным вот описание вашего развития этого термина и как он претерпевает изменения, я имею в виду вообще понятие гражданская война, у Маркса и Энгельса. Да, потому что это очень важный момент, потому что это дает потом, соответственно, всю систему аргументации и большевиков. А вот можно немножечко, как Маркс и Энгельс переформулировали идею гражданской войны? Борис, давайте с вас начнем.
Хорошо, спасибо. Если что, коллеги дополнят, я их к этому призываю. Ну, на самом деле, у Маркса и Энгельса в разных местах они по-разному пишут о гражданской войне. Иногда классовую борьбу в капиталистическом обществе они описывают как постоянную гражданскую войну. И это, ну, такое снижение некоторого уровня опасности. Гражданская война уже идет. Вы просто этого, может быть, не замечаете или не хотите признать. Но с их точки зрения, там, в манифесте коммунистической партии это есть. Но есть и другая точка зрения, она встречается у марксистов. Хотя это также связано с теорией класса, важнейшей для них. Всякая великая революция, есть классовая борьба, и она неизбежна, порождает стадию гражданской войны. Это был очень важный аргумент. Работа Маркса «Гражданская война во Франции» была переведена на русский язык довольно рано. Потом были другие переводы, то есть об этом знали. Во время революции 1905 года об этом узнали еще больше, потому что появились новые редакции, новые издания этой брошюры. Перевод одного из этих изданий редактировал Ленин. И там, ну, можно предположить, что это на него тоже серьезное погружение в текст, на него повлияло. Предисловие к одному из изданий написал Троцкий, ну, тоже прочитал лишний раз. Хотя в этом предисловии про гражданскую войну это, в общем-то, не очень много написано. То есть такое понимание, марксистское понимание, на самом деле было очень важно для русской революции, потому что, ну, меньшевики тоже марксисты, и вообще дискурс марксизма был очень силен и за пределами, собственно, марксистских партий. И большевикам такая интерпретация была более выгодна, чем им, их умеренным оппонентам, потому что она подводила теоретическую базу под радикализацию. А меньшевики, в первую очередь, оказывались в сложном положении, потому что они не могли отказаться от великого текста пророка, но тактически это было им невыгодно.
Я немножко добавлю просто про то, что действительно для 17-го года очень важный ключ для понимания того, что люди подразумевали, то, как они мыслили, это язык классовости, язык классовой борьбы, который, конечно, был заимствован у социалистов, ну, в том числе из Маркса. И в этом контексте очень часто социалистами воспринималась гражданская война как борьба между классами. И на самом деле здесь уже разные силы делали разные выводы. То есть для меньшевиков, да, и некоторых союзников действительно эта интерпретация гражданской войны означала необходимость классового мира, необходимость сотрудничества с, ну, в кавычках, буржуазией. И мы знаем, что это стало очень важным, как бы, направлением их деятельности на протяжении 17-го года. Да, для радикалов, наоборот, да, революция будет движется вперед, если вот этот гражданский мир будет нарушен, да, если продолжится классовая борьба. И вот в этом контексте проходили политические дискуссии которые сопровождают весь период 1917 года. То есть и те, и другие читали Маркса, и те, и другие понимали его значение гражданской войны, но выводы они делали, безусловно, разные, исходя из вот этих конкретных их политических установок в 1917 году.
Да, я бы добавил просто, что это было одно из тех понятий у Маркса, которое можно было выстраивать две разных генеалогии, если как минимум две, да, больших. Это, ну, та, которую мы более знаем, такая вот ленинская, а другая – это просто как бы отделить это понятие от политической актуальности, да. Ну, хорошо, можем сказать, что гражданская война характеризует, в принципе, гражданское общество, вот. Если это классовое общество, хорошо, если вы принимаете такую экономическую и как бы социальную структуру, то окей, это легитимно. Но что делали более умеренные социал-демократы, еще не отказываясь от марксизма, да, германские социал-демократы откажутся от революции, от марксизма на уровне понятий только после Второй мировой войны. И ну, тогда они говорят, что окей, это все теория, но практика у нас вот другая. У нас идет, значит, война с реакционным кайзером режимом, для чего нам нужно всем объединиться. Я говорю, конечно, про российских умеренных или про военных социалистов. И, ну, то есть там у всех была своя логика. И в 17 году, чему и посвящена большая часть нашей книги, это идет в том числе политическая борьба за содержание вот этого означающего.
И за интерпретацию понятия.
Ну, вот получается, да, что я читаю, как вы описываете различные дискуссии, и внутри, так сказать, революционно настроенной части, там, большевики, меньшевики, эсеры и так далее. Можем ли мы считать, что происходит такая милитаризация сознания, что термин «гражданская война», употребляемый вот, вольно и интерпретируемый, да, создает в обществе вот такую радикализованность, да, радикализация общества и милитаризация сознания, потому что, да, оказывается, вот, ну вот гражданская война, вот мы воюем с буржуазией, тут мы воюем с этими и так далее. И происходит такая нормализация, потому что, извиняюсь, ужаса, да, что общество начинает привыкать к самой идее возможности гражданской войны. И в данном случае, мне кажется, очень важный подход, и когда я читала, вот как происходят дискуссии и все прочее, такое ощущение, что общество волей-неволей его готовят к этому, да, что к приятию вообще решения любых внутренних конфликтов посредством представления о гражданской войне, вообще войне.
Ну, я думаю, что это большой вопрос, и тут не только, конечно, в словах дело, потому что сейчас много пишут и немало спорят о брутализации общества в эпоху Первой мировой войны. Собственно, и не только во время революции, но до революции в России и в тех странах, где не было революции, говорится о этатизации гражданского общества, милитаризации политики, говорится об особом капитализме военного времени, военный капитализм, говорится, ну, военный социализм. То есть, ну, в общем, милитаризация, конечно, ощущается. И на психологическом уровне, потому что, ну и Первая мировая война, вот в вашем издательстве скоро выйдет книга Билла Розенберга, и она посвящена тем страданиям и лишениям населения, которые люди испытали в годы Первой мировой войны, революции и гражданской войны. То есть их хватало, но гражданская война на каком-то этапе выполняла различные функции, где-то она предостерегала, а где-то пыталась нормализовать ситуацию, потому что, ну вот, лозунг превращения империалистической войны в гражданскую, это же не только лозунг Ленина, это лозунг Липкнехта, например. И многим людям казалось, что хуже уж мировой войны быть не может, и тогда можно пойти на гражданскую войну, чтобы прекратить этот ужас. Ну а у большевиков потом это слово сочетание стало не просто таким нейтральным понятием, но негативным понятием, она начала грузиться позитивными смыслами. То есть говорилось о перспективах гражданской войны в Европе как желательной перспективе. И лозунг «Да здравствует мировая гражданская война», он выдвигался, ну и сакрализовывался даже.
Я дополню, мне кажется, вообще очень важный контекст проговаривания гражданской войны – это вот именно такая метафора, рифма, да, война внешняя, война внутренняя, да, и на протяжении очень долгого времени постоянно они с одной стороны взаимосвязаны, с другой стороны противопоставляются, то есть внутренний враг, естественно, работает на, ну, в кавычках, да, имеется в виду, в обыденном сознании, работает на внешнего врага, и наоборот, внешний враг может попытаться помочь врагу внутреннему для каких-то, значит, своих дел. То есть в контексте того, как люди это воспринимают, это имеет колоссальное значение. Да, то есть свой-чужой – это та логика, которая уже в пропаганде Первой мировой войны активно используется, усваивается, да, и она, безусловно, накладывается и на политическую ситуацию, причем еще задолго до революции, да, когда начинают искать внутренних врагов, да, там, шпиономания, которая была распространена, да, какие-то другие фобии военного времени. И, безусловно, новая политическая ситуация, где говорить об этом становится возможным еще больше, мне кажется, еще больше подпитывает вот это разделение на своих и чужих.
А я бы хотел добавить то, что меня поразило, как вот ответственного за уже такую фронтовую или фронтальную, иногда говорят, фазу гражданской войны, которая наступила в мае и вот до конца 2018 года, то, что читал я, честно говоря, ожидал больше кровожадности. Я ожидал гораздо более активного использования самого понятия, самого словосочетания гражданская война в массовой агитации и пропаганде. Я этого не обнаружил, что меня, признаюсь, заставило задуматься. И вот мы с Константином готовим статьи на тему вот языка гражданской войны уже. Ну, вот я там отвечаю за более поздний период, там 19-20 год, как комиссары его использовали. И опять же, вот у меня было некоторое разочарование как историка, что я, вот, я искал, не нашел. Что, ну, то есть, с одной стороны, действительно, это довольно редко. С другой стороны, именно летом 18 года отдельные энтузиасты именно в провинции, на местах, могли, например, выпускать газету «Гражданская война», которая вот была прямо пропитана самой этой лексемой, да, вот от заголовка и до отдельных статей. Но, опять же, это были, ну, то есть это не какие-то будущие идеологи, это даже не крупные лидеры, я бы сказал, местные. И вот эта вот лозунговость «Гражданской войны», вот она то возникало, то стихало, но мне трудно пока вот, сказать наверняка, я не буду утверждать, но моя гипотеза состоит в том, что все-таки, по крайней мере, значительная часть большевиков и их союзников, особенно в армии, они отнюдь не исходили из того, что это понятие так уж понятно и близко даже большинству воюющих. То есть я, например, не удивлялся, когда видел очередной заголовок в красноармейской газете, когда идут кровополитные бои в 19 году, там, когда же кончится гражданская война, да, или там, когда конец войне, там, кончим войну. То есть вот это вот эти ожидания о том, что крупномасштабное насилие тоже прекратится, оно, безусловно, ну, как бы соседствовало, да, и у этого была и прагматика своя, но была своя и идеология, была своя, так сказать, риторика, потому что генеалогия, вот опять же, у очень многих большевиков в районе советского государства, ну, она, политическая генеалогия, она была во многом схожа с их оппонентами, по крайней мере, на умеренном там, социалистическом демократическом фланге. У них первые годы были, ну, строго говоря, одни идеалы и некоторый запрос на мир. Вот я на этом свою главу заканчиваю, что все-таки некоторый запрос на мир оставался.
Я бы сказал, что если термин «гражданская война» нуждается в переводе и интерпретации, то и лозунг «прекращение гражданской войны» тоже в разном контексте означал совершенно разные вещи. Люди выдвигали лозунг прекращения гражданской войны. Это вовсе не значит, что они были пацифистами. Иногда это был лозунг политической мобилизации как раз на продолжение гражданской войны, на победу гражданской войны.
Ну и самое главное, что именно так воспринималось очень часто, это в центре. То есть лозунг «Долой гражданскую войну» в контексте, значит, роспуска учредительного собрания – интерпретировался очень часто властями, да, советскими властями, именно как попытку демобилизации войск, да, Красной Армии, которая, значит, куда-то наступает против каких-то внутренних врагов. Да, газеты закрывались, которые выступали с этим лозунгом, которые очень очевидно никоим образом не сочувствовали белому движению, да, там, меньшевиков-интернационалистов. Да, и это все происходило. То есть политическая интерпретация здесь тоже будет продолжаться на протяжении, ну, практически всей вот гражданской войны с большой буквы.
При этом гражданскую войну несколько раз объявляли законченной, как бы победоносно, особенно весной 18 года.
Вообще разговоры о гражданской войне шли, ну, скажем, в более-менее узкой образованной части общества. А, знаешь, для крестьян, я думаю, что понятие гражданской войны вообще плохо существовало. Просто, да, вот в старом советском фильме опять власть меняется. Приходили одни, то приходили другие, постоянно грабили. Значит, для крестьян, я думаю, это была какая-то чудовищная смута, а вовсе не высокие понятия гражданской войны. Или я ошибаюсь? Тут, наверное, тоже интересно посмотреть на разные социальные слои вообще, кто как воспринимал это, эти события.
Ну, крестьяне очень часто – это черный ящик. Понимаете, мы, ну, не знаем. Крестьяне, они хитрые, они малограмотные, они не оставляют источников иногда по малограмотности, а иногда не свою малограмотность преувеличивают. В некоторых случаях вот Александр находил резолюции крестьян, там, поволжских и так далее, где они вполне оперировали понятием гражданская война. Хотя, конечно, мы не можем сказать, были ли это простые-простые крестьяне, или бы это была деревенская интеллигенция, или какой-нибудь там унтер-офицер или прапорщик, вернувшийся с войны и там сделавший карьеру. Мы это не знаем, но использование и неиспользование имеет еще одно измерение. Вот летом 17-го года все буквально во всем политическом спектре говорят об опасности гражданской войны. А во время, когда уже большая гражданская война точно начинается, кто-то отказывается по разным причинам, кто-то называет смутой этот конфликт, а кто-то открыто говорит, это не гражданская война, потому что мы отказываемся считать наших противников согражданами. Это там звери, волки и так далее, их нужно убивать, с ними никакого диалога. Это тоже такое важное измерение, и оно встречается как у людей слева, так и у людей справа.
Ну вот в этом письме, которое я нашел в фонде Ленина, и, честно говоря, провел несколько дней вот в бесплодных попытках найти какие-то интересные письма Ленину по поводу гражданской войны, и это тоже был определенный урок, что нет, люди не писали. Практически это прямо единичные случаи, когда люди специально писали что-то про гражданскую войну. И вот одно это исключение лишь доказывает правило. Но это было письмо красноармейца фельдшера, который в декабре 18 года написал, которое начинается буквально с крупного лозунга «Долой гражданскую войну», потом «Долой бедных, долой богатых» и, наконец-то, «Здравствует коммунизм». Вот. То есть, и там дальше объясняется, что чтобы прекратить гражданскую войну, и это вот повторяющийся мотив, что мы должны прекратить, необходимо ввести принудительно коммуны в деревне. То есть, ну, мы понимаем, да, что это на самом деле для самих большевиков и было синонимом ведения гражданской войны в деревне. Ну, вот такой голос из низов мы обнаружили. А вообще, к сожалению, очень мало действительно источников о народном восприятии. Я не доверяю этим резолюциям, если только они были не написаны рукой какого-нибудь сельского активиста. Ну, то есть, к сожалению, опять у нас очень сильный перекос в сторону образованных граждан и перекос в сторону города.
Я буквально еще два слова добавлю просто про наш подход, чтобы не казалось, что мы смотрим только, значит, на Петербург, Москву, на политических активистов, я не знаю, не дай бог, только на Ленина с Троцким. А мы как раз пытались находить источники разного уровня, то есть те, которые касаются, да, там, не знаю, постановлений Совета народных комиссаров, восприятия ситуации политиками в письмах, но и где это возможно, спускаться на самый нижний уровень. То есть это всегда какие-то единичные источники, но я точно помню, что мы там цитируем, например, одного провинциального приказчика, который уж точно не относится вот к такой, ну, к интеллигенции, как минимум, да, может быть, худо-бедно образован, но тем не менее. который называет ситуацию, переживаемую, если я правильно помню, в конце 1917 года именно гражданской войной. То есть такие источники есть, но мы понимаем, что они редкость, да, в силу самой особенности грамотности в России. То есть не нужно считать, что вот эти вот отголоски больших политических дискуссий не достигали самого низа. Судя по всему, они доходили, да, может быть, даже если эти крестьяне, да, не сами составили эту резолюцию, на том митинге, да, или на том собрании, где эта тема обсуждалась, они так или иначе с этим понятием познакомились и использовали его именно вот в конкретном политическом контексте.
Вы знаете, ну вот программа наша подходит к концу, только вот мой последний какой-то вопрос или соображение. Вот уже затрагивалась наша беседа, это, да, очень, мне кажется, важный подход истории эмоций. И много говорится о общих настроениях и слухах, которые циркулировали в обществе. И в данном случае не могу не упомянуть, да, мне кажется, интересные работы Владислава Аксенова, да, «Слухи, образы, эмоции». И вообще целый ряд книг его же «Войну патриотизмов», «Пропаганда и массовое настроение в России». И до других слоев, вот, судя по всему, да, и необразованных и прочее, всякие идеи, так сказать, революционно-милитаристские доходили в виде слухов, которые циркулировали и увеличивались за счет политического кризиса. Не можем ли мы считать, что очень интересная трансформация понятия «гражданская война» вот как раз проникали в общество через эти слухи и там какие-то фантастические формы принимали?
Я могу сказать вот про один такой случай, который, мне кажется, очень показательный. Когда уже осенью 1917 года, значит, на каких-то большевистских митингах распространялись брошюры Ленина, а осенью Ленин действительно очень много писал о возможности гражданской войны, о том, в каких конфигурациях она может быть и так далее. И журналист, он, конечно, в данном случае опять представляет образованное общество, да, он воспринимал это именно, ну, то есть мы не знаем, как он посмотрел эту брошюру, вероятно, там, может быть, просто уловил пару слов, и воспринимал это как призывы к гражданской войне со стороны большевиков. Да, и газета, которая публикует вот отчет, где, значит, на большевистском митинге раздаются брошюры, где Ленин призывает к гражданской войне, это, безусловно, использовалось в качестве такого аргумента против большевиков за их подавление. И вот это вот обвинение взаимное, да, в подготовке гражданской войны накануне октября, безусловно, оказывало влияние на то, как различные силы начинают мобилизовывать своих сторонников для потенциального противостояния. Да, то есть даже если мы не говорим о том, что там у большевиков в октябре уже было окончательное решение по поводу того, в какой форме состоится передача власти Советам. То есть точно можно сказать о том, как эти слухи использовались, как они пытались включаться вот в эту политическую борьбу, но в меньшей степени мы всегда можем зарегистрировать это на самом нижнем уровне.
Ну, коллеги, да, вот темы замечательные, хотелось бы еще продолжать обсуждение, но программа наша подошла к концу. Я хочу поблагодарить участников за очень интересный разговор. И я думаю, мы продолжим обсуждение подобных серьезных тем, как создаются настроения, как происходит трансформация обществ, как оценивает общество какие-то социальные катаклизмы. Мне кажется, это чрезвычайно важно и всегда актуально. Что спасибо вам и до будущих встреч.
Спасибо большое.